Привет! С вами Настя и Настя. Вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Сегодня отправляемся в страну, создавшую трендов даже больше, чем США, по нашим ощущениям. Страну кей-поп, дорам и очень популярной косметики. Конечно же, речь про Корею.
Я вообще покорена Кореей. В последнее время особенно сильно. Мне кажется, что какие-то абсолютно великолепные тренды оттуда идут, гастрономические какие-то впечатления. Мне кажется, можно получить новые в корейской кухне, корейская косметика. Понятно, что это ультра-тренд уже много лет. Корейская мода, корейская музыка, корейский кинематограф. Я тут недавно поняла, что я не знаю ни одного японского фильма. Эти все фильмы, которые я думала, что они японские, вот именно кино, они оказываются корейские. Поэтому я очень ждала этот выпуск, и просто супер классно, что у нас есть человек, с которым мы можем об этом поговорить.
Я полная противоположность тебе, потому что я вижу, безусловно, что Корея сейчас, ну, прям в топе. Все от нее фанатеют, все ее обсуждают. Но я ничего не знаю про Корею. И более того, я ни разу не пользовалась корейской косметикой. Я не смотрела ни одного фильма. Ну, короче, вот все, что у нас перечислено, все прошло мимо меня. Поэтому от этого мне, конечно, только более интересно сегодняшние наши гости и вообще узнать побольше про эту страну, так как я полный ноль.
Слушай, но ты представляешь себе там условно, чем Корея отличается от Китая и Японии? Теоретически. Или даже настолько нет?
Нет, ну теоретически, конечно, да, есть определенные знания в моей голове.
Да, например, у Кореи есть злобный брат-близнец, да?
Да, ну то есть я знаю там исторические экскурсы, естественно, меня, например, очень сильно впечатляет то, что когда Корея была разделена, она разделена просто пополам, ровно, просто очерчена прямой линией по территориальным границам, так, чтобы соотношения земли были равны там друг другу. Ни по каким другим критериям страны не поделили там, ни по культурным особенностям, ни по семьям, я не знаю, ни почему. Просто территорию земли отчертили, и все. И что очень большой контраст между Северной и Южной Кореей, что Южная Корея сумасшедше развивается, что это передовая страна, в которой очень много всего происходит и которая становится трендсеттером во многом. Ну и Северная Корея, мы все знаем, что это супер закрытая государство, о котором мы мало что знаем, но понимаем, что там происходит.
Да, мне кажется, что это, конечно, абсолютно поразительно, да, там то, что мы знаем о Северной Корее, то, что мы знаем о Южной Корее, как будто это две разные да. планеты вообще. А, ну, действительно, когда это была одна страна, в общем-то, с общей историей. Я очень хотела бы побывать в Корее.
Я тоже.
Но, честно говоря, мне кажется, это желание у меня появилось совсем недавно, потому что страна моей мечты — это Япония. Вот, если у нас есть слушатели из Японии или те, кто знают кого-то, кто давно живет в Японии. Япония очень закрытая страна, поэтому пока у нас нет гостя, свяжитесь с нами. Но Корея, она как будто какая-то более открытая, как будто более даже доступная. У меня довольно много знакомых туда съездили. И с учетом всех геополитических событий в Москве сейчас просто сумасшедшее количество всего из Кореи. Но я думаю, что все знают корейские марки автомобилей, все знают корейские марки смартфонов. Косметика, кстати, я удивлена, что ты ничем не пользуешься. Даже у меня есть корейская косметика, хотя она не очень хорошо подходит моему типу кожи. Но даже не суть вот самих производителей из Кореи. Суть в том, что они делают тренды и за ними потом повторяют это все.
Угу. Да, от этого, конечно, только становится интересней. Давай скорее перейдем к нашему выпуску.
Я очень рада приветствовать в нашей выдуманной студии Иру Жданову. Она авторка канала All Right, I Write. Обязательно подпишитесь на него потом. Привет, Ира.
Привет, Настя.
Очень вообще рада, что ты пришла к нам в гости. Спасибо тебе за возможность узнать что-то про эту таинственную страну.
Очень рада быть с вами. С удовольствием расскажу все, что могу. Спрашивайте, буду рассказывать.
Класс. Расскажи, во-первых, как ты оказалась в Корее, почему ты выбрала эту страну и чем ты сейчас там занимаешься?
Ну, началось, мне кажется, как и у большинства вообще всех, все началось с дорам. Все началось с корейских сериалов. Кстати, дорама — это такое корейско-английское слово, потому что корейцы очень смешно коверкают английский язык. Они говорят не драма, а дирама. И поэтому слово «дорама», собственно, отсюда и появилось. У меня как-то в прошлом году все не удавалось вытащить себя из такого тяжелого морального состояния. Я понимала, что мне нужно найти какое-то увлечение, найти что-то, что поможет мне вообще как-то вытащить себя и поддерживать в каком-то работающем вообще состоянии функционирующем. И к вообще всему корейскому и азиатскому я всегда относилась скептически, особенно там к всей японской тематике, типа аниме и так далее. Мне казалось, что это что-то такое, ну, ха-ха, ладно, типа, ребят, у вас такое увлечение, но точно не для меня. И, собственно, по этой причине я и пошла в корейские дорамы. Думаю, я попробую то, что меня никогда не интересовало, что мне всегда казалось чем-то смешным, настолько же смешным, насколько мне кажется, например, турецкие сериалы. И посмотрев первый, я поняла, что все, это конец, точнее, это начало. Я пропала. Мне понравилось все. Мне понравилось... Кстати, если что, это была первая моя дорама, была история девятихвостого лиса. Мне понравились актеры, мне понравилось то, как это снято, мне понравилась вся даже та самая наивная часть, над которыми все смеются, наивная в плане того, как показаны романтические отношения в сериалах. Мне это понравилось, потому что это оказалось для меня глотком чего-то нового, чего-то непривычного, потому что мы поколение девушек, молодых женщин, которая выросла на сексе в большом городе, и то, как развиваются отношения в этом сериале, казалось нам каким-то, наверное, максимально вообще привычным, и то, что показывается в корейских сериалах, максимально не соответствует этому образу. И для меня это было таким вот возвратом к чему-то невинному, наивному. То есть я понимаю, что и это тоже не особо соответствует, на самом деле, конечно, корейской реальности, но то, как это изображалось, меня полностью захватило и стало таким невероятным каким-то бальзамом на душу. И, соответственно, конечно, с сериалов меня потянуло дальше в кей-поп, потому что мне хотелось послушать, что же это за песни, которыми все увлекаются, что это за мальчики, которые, как мне казалось на тот момент, все выглядят одинаково и все какие-то дети. И вот потихонечку-потихонечку меня затянуло в эту среду, затянуло в эту культуру. Мне еще, например, очень хорошо ложится на глаз азиатская внешность. То есть я знаю, что есть многие люди, которым, ну, просто азиаты не кажутся привлекательными, или там наоборот, не знаю. Мне азиаты кажутся очень привлекательными, и даже несмотря на то, что они выглядят очень моложаво, у них редко бывает растительность, ну, я говорю про мужчин, да, редко бывает растительность на лице, из-за этого они кажутся лет на 10 моложе, чем они есть на самом деле. Но лично мне это очень симпатично, и мне это нравится. И вот постепенно, раскручивая все это, я подумала, почему бы мне не начать учить корейский язык и почему бы мне не попробовать пожить в Корее. А самый простой способ пожить в Корее — это поехать изучать язык. Ну, вообще должно быть какое-то оправдание, да, наверное, потому что я понимала, что увольняться с работы и уезжать на какой-то долгий срок я не хочу. Я хочу именно пока что временно попробовать, выживу ли я здесь. И я сделала тестовый такой тест-драйв-визит весной. Я приехала на 10 дней, чтобы просто понять, не знаю, привыкну ли я к запаху Кореи, привыкну ли я к людям, к тому, как они здесь ходят, я не знаю. Мне все очень понравилось, и тогда я приступила к следующей части своего плана. Я выбрала курс при одном из лучших университетов страны. Поступить на языковые курсы на самом деле не очень сложно. Нужно просто подготовить нужный пакет документов, диплом о высшем образовании, или если кто-то еще не получил высшее образование, аттестат, справку о том, что у тебя есть деньги, ну и еще небольшой список документов. Все это главное вовремя подать в интересующий тебя университет. И в целом, если ты все сделал правильно, то практически минимален риск того, что ты получишь отказ. Собственно, я подавалась в 3 университета, в 3 самых лучших корейских вуза, потому что мне прям хотелось, думаю, раз уж я еду в Корею, то надо попробовать учиться в лучших вузах. Меня приняли во все, и я выбрала тот, который был, во-первых, мне понравился кампус, он был самым красивым для меня. А во-вторых, курсы начинались немножко позже, чем в других университетах, а у меня день рождения в начале сентября, и мне хотелось еще быть в Москве, потому что я подумала, ну как так, я приеду в Корею, буду здесь одна. И, собственно, вот так я попала в Korea University. Он на корейском называется Korea Daehakgyo. Очень классный вуз, корейцам в него сложно попасть на бакалаврские, магистерские программы, но вот иностранцам учить язык, пожалуйста, прошу.
Просто потрясающая история. Мне очень нравится, мне кажется, многие наши слушательницы, которые и слушатели, которые увлекаются кей-попом, драмами или, так как я, угорают по корейским тиктокам, срочно сейчас будут искать сайт университета и думать о том, чтобы туда поступить. Вот, на самом деле, корейской культуры вообще очень много стало вокруг. Ты сразу посоветовала дораму. Спасибо. Я, возможно, тоже погружусь в этот мир, потому что мне очень нравится, правда, девчонки в ТикТоке, которые рассказывают про свой быт в Корее. Он довольно необычный. Конечно, я тоже мечтаю теперь сходить в 7-Eleven, вот, купить вот этот girl dinner по-корейски. Значит, вот эту вот интересную еду в пакетиках разноцветных. Все это очень замечательно. расскажи, если я решу завтра приехать в Корею, что меня больше всего удивит и что мне точно надо знать, чтобы не удивиться слишком сильно?
В первую очередь нужно быть готовым к еде, потому что найти европейскую еду здесь очень сложно. Очень много кафешек, очень много маленьких ресторанчиков, в которых только корейская кухня. А для того, чтобы найти что-то европейское, то есть условно там даже, я не знаю, чтобы это были макароны какие-то, чтобы это была там итальянская паста, а не корейская лапша, нужно очень постараться. И важно не ориентироваться полностью, например, на Google карты, потому что очень часто заведение на картах отмечено, а на самом деле его уже давно там не существует. Я с этим сталкивалась не раз, и это была, конечно, проблема, когда ты голодный и ходишь в поисках не острой еды, и в итоге ты приходишь к зданию, в котором нужное тебе место на самом деле отсутствует. Не знаю, может быть, это было связано как раз с пандемией, когда многие бизнесы закрывались, но вот реальность такова. И, конечно, понятие острое-неострое у корейцев совершенно не такое, как у тех, кто живет в европейской части нашей страны и вообще туда, позападнее. Потому что даже то, что корейцы считают не острым, может на самом деле оказаться офигеть каким острым. Поэтому всегда, если ты идешь в корейский ресторан, нужно иметь при себе воду. И, кстати, нужно иметь в виду, что в корейских заведениях тебе наливают чаще всего только холодную воду. Теплую воду нужно просить. Я, например, я просто не пью ледяную воду, потому что у меня часто болит горло. И для них иногда это оказывается таким шок-контентом, когда ты просишь у них теплую воду. Для этого мне пришлось запомнить, как говорить это по-корейски, потому что на английском языке они иногда не сразу понимают вообще, что ты от них хочешь. То есть даже не потому, что они не понимают английский, а потому что сам вот этот вот концепт, как бы теплой или горячей воды, для них странен. Точно так же, например, корейцы практически не пьют горячий кофе, они все пьют айсы американо, потому что это модно и потому что, видимо, им это очень нравится. Я не знаю. Они пьют его даже зимой, когда им очень холодно, они стучат зубами, но обязательно заказать нужно айсы американо. Но если подготовиться заранее, то можно разузнать, что, оказывается, в Сеуле есть русскоязычный район. И если ты соскучишься по борщу, то можно найти русские ресторанчики, можно найти ресторанчики с узбекской кухней, с казахской. Ну, то есть вот в этом районе живет очень много людей, приехавших из стран СНГ, приехавших из России. Поэтому там не острая пища существует. Но, опять же, для этого нужно сделать такой небольшой ресерч. И неподготовленным это может оказаться довольно проблематично. Есть еще такая особенность в Корее: во многих обменниках старые доллары, доллары старого образца, то есть не такие вот голубые бумажки с красивой ленточкой, их меняют чуть по другому курсу. Он немножечко ниже. На самом деле, если ты не обмениваешь, там, не знаю, 100 тысяч долларов, ты не особо сильно почувствуешь разницу, но все равно к этому нужно быть готовым. Почему-то вот в их обменниках старые доллары не очень любят, хотя они все еще как бы действуют, ходят, и они абсолютно нормальные, но вот может оказаться такая история. Плюс, что нужно еще знать? Карты UnionPay. Нам всем рассказывают, что карты UnionPay российских банков, конечно же, 100% будут работать в Азии, но это не так. Карты UnionPay здесь работают только на снятие и только в определенных банкоматах, на которых есть наклеечка Global. Это говорит о том, что банкомат готов принимать различного рода зарубежные карты. А в целом UnionPay можно расплатиться в некоторых магазинах типа крупных Lotte, но, опять же, это очень маленькое количество магазинов. В основном на оплату они нигде не принимаются, но работают на снятие налички. Главное не пугаться, если первый банкомат вам отказал. Нужно просто хорошо поискать и найти тот, который деньги вам выдаст.
Да, я удивилась уже сразу по многим пунктам. Насчет холодной воды очень, конечно, похоже на культуру США тоже обязательно. Если вода, то куча льда в ней должно быть. Очень много льда, вне зависимости от времени года. Слушай, скажи, вот меня волнует на самом деле история с едой, потому что ты рассказываешь про острое, и я сразу чувствую, как у меня начинает болеть желудок. Ты что-то нашла вот в национальной кухне, что прям подходит тебе? Самое твое любимое блюдо сейчас какое?
О, да, я нашла, но это очень странное и специфическое блюдо, и я расскажу, как я с ним столкнулась. Весной я была в Пусане. Это тот самый город, про который снят фильм «Поезд в Пусан». Точнее, фильм снят не про город, а про зомбаков. Но, в общем, это он. И я ехала туда из Сеула на поезде. В общем, меня это очень забавляло, хотя я понимаю, что это детские примитивные шутки, но это было очень весело. «Поезд в Пусан». В Пусане я очень замерзла, и вечером мы с подругой завалились в кафешку для того, чтобы поесть чего-то горячего и согреться. И я перепутала картинки, и вместо горячей лапши я заказала местное традиционное популярное блюдо нэнмён. называется. Это холодная лапша, которая часто подается не просто в холодном бульоне, а еще и во льду. Поэтому мне, замерзшей, помимо того, что мне принесли, значит, стакан вот этой ледяной воды, мне принесли еще корыто льда, в котором плавала вот эта вот лапшичка. Мне было очень грустно, и я понимала, что я не хочу расстраивать тетушку, которая мне это принесла, потому что, ну, вообще у корейцев к еде такое щепетильное отношение, то есть желательно там все доесть, желательно, если ты пришел вдвоем, то заказать два блюда. То есть такой подход определенный, с уважением, в общем, к еде должен быть. Я попыталась есть эту лапшу из центра для того, чтобы она хотя бы не задевала лед, чтобы мне было не так холодно. Но добрая тетушка подошла ко мне и с криками «Айгу!», типа «Божечки!», схватила мои палочки и перемешала всю мою лапшу со льдом. И, значит, я поняла, что у меня просто нет выбора, кроме как мерзнуть. А потом, конечно же, мне пришлось сбежать из этого заведения, так как до конца, очевидно, я не могла ее доесть. Но, как ни странно, мне очень понравился ее вкус. Она совершенно не острая, но нужно обязательно проверить, прежде чем ты ее заказываешь, потому что эта же лапша есть и в остром типе. То есть есть ее острая версия. Но в своем традиционном понимании она вообще без перца, без какого-либо. В нее добавляется немножечко яблочного уксуса для того, чтобы она приобрела свой такой особый вкус. И она мне очень нравится. Я не знаю, честно, на каком бульоне она делается, но там плавает, значит, помимо лапши еще половинка яйца, плавают какие-то овощи. И я так понимаю, что, конечно, основной вкус ей придает тот самый бульон. Как он варится, не знаю, но она очень вкусная. И я обязательно рекомендую попробовать такую штуку, когда окажетесь в Корее.
Класс, если у тебя будет фотка этого блюда, мы его с удовольствием разместим в своих соцсетях, чтобы люди понимали, о чем идет речь.
Обязательно пришлю.
Ты упомянула банковские карты, а ты сейчас находишься в Корее по студенческой визе, я правильно понимаю? То есть студенческая виза, она не предусматривает того, что ты там можешь сделать себе какой-то платежный инструмент?
Я расскажу. Смотри, я нахожусь в Корее по туристической визе. Почему? Потому что студенческая виза выдается только в том случае, если ты регистрируешься в университете для обучения на более чем один семестр. То есть от двух семестров, если ты собираешься учиться, ты имеешь право подаваться на студенческую визу. У меня не было возможности уехать больше, чем на 3 месяца из России, потому что мне нужно вернуться к работе, и это был максимальный срок, на который я смогла уехать. Поэтому для меня не предполагалась студенческая виза. Но многие, кстати, этого не знают и думают, что вообще можно поехать поучиться только на 2 семестра. На самом деле это не так. Можно приехать и на 1 семестр, это примерно 2,5 месяца, 10 недель. Но для этого нужно получить туристическую визу, которая предоставляет тебе право пребывания здесь 90 дней. Потому что безвизовый въезд в Корею подразумевает следующее. Ты можешь находиться как гражданин России здесь 90 дней за полгода, но подряд только 60 дней. Для этого нужно получить всего лишь электронное разрешение. Заполняется специальная форма на определенном сайте, называется KETA, KETA. В народе она называется, это типа корейское электронное разрешение на въезд. Так вот, вот эта штука позволяет тебе находиться подряд только 60 дней. Мой семестр длится больше 60 дней. То есть для того, чтобы не получать визу, а въехать по вот этому электронному разрешению, мне пришлось бы выезжать из страны и потом возвращаться и еще объяснять пограничникам, почему вот у меня так получилось. Поэтому я решила перестраховаться и сделала себе визу, которая позволяет мне не выезжать из страны, а подряд спокойно находиться 3 месяца.
Слушай, а насколько это было трудозатратно и сколько это тебе стоило примерно хотя бы?
$50 стоит сама виза, и я на самом деле делала ее не самостоятельно, я подавалась не сама, я подавалась через агента, которого я нашла в чате путешествий в Корее в Телеграме, и я заплатила ему где-то 9 000 рублей за то, чтобы он подался за меня. Почему я так сделала? Во-первых, я хотела убедиться, что меня подает человек, который уже имеет опыт, а во-вторых, потому что самостоятельно записаться на подачу на туристическую визу может быть проблематично, то есть поймать вот это окошко с нужными тебе там временем, это может быть сложно. Это не так сложно, как сейчас, например, там, получать шенген, но все равно по срокам можно было не уложиться. А у агента были уже заранее забронированные окошки, поэтому я решила, что безопаснее будет сделать так. Но Нужно понимать, если подаешься на студенческую визу, заранее записываться в посольство не нужно. Можно просто прийти и податься по живой очереди. Более того, сейчас студенческие визы у посольства в приоритете. Несмотря на то, что они говорят, что студенческая виза делается не менее 2 недель, по факту за последние полгода то, что я наблюдаю, изучая, что пишут ребята в чате студенческом, в котором я состою, в основном виза делается, по крайней мере, в Москве точно могу сказать, потому что есть же консульство и в других городах, но в московском посольстве корейском студенческая виза делается 4-5 дней. То есть достаточно быстро, и можно успеть все сделать круто и не ждать никаких окошек. Так вот, я продолжу тему банковской карты, потому что, на самом деле, ты же меня спросила про это. Если ты находишься по студенческой визе, то да, тогда ты имеешь право получить местный ID, такая специальная карточка иностранца, то есть твоей регистрации в стране, которая эта карточка подтверждает, что ты здесь находишься легально, вообще почему ты здесь находишься, и с помощью этой карты ты уже можешь получить банковскую карту, корейскую, потому что на загранпаспорт просто карту никто не выдаст. Есть кейсы, рассказывали, что в русскоязычных районах можно получить такую карту на загранпаспорт, но ты получаешь эту карту с не очень удобными условиями. Например, если у тебя такая карта, то на твой депозитный счет каждый месяц будет списываться около 10 тысяч рублей. Это на самом деле не очень удобно, потому что этот депозитный счет ты потом неизвестно, когда можешь закрыть, потому что все равно есть языковой барьер. Ты не можешь до конца прочитать условия контракта. То есть я пока еще не видела кейсов, чтобы люди закрыли этот депозитный счет, это геморрой. Поэтому, конечно, лучше, если человек приехал по студенческой визе, и лучше, если он может сделать нормальную карту на ID.
Да, звучит не супер просто. Корея, наверное, не попадает в список стран, куда можно легко приехать и сделать карточку. Кажется, что таких стран для людей с гражданством Российской Федерации становится все меньше и меньше, но мы всегда находим какие-нибудь другие пути. Я наслышана о том, что Корея, с одной стороны, очень доступна для туристов, для путешествий из России. С другой стороны, цены очень высокие. Расскажи, пожалуйста, вот какие цены, не знаю, там в супермаркете или в каких-то других местах, где ты часто ты тратишь деньги сама. И что с жильем? Тут тоже, как бы, вот мы с тобой перед записью еще обсуждали, что квартиры маленькие. У меня вот тоже такое представление, как о Японии, так и о Корее, что очень-очень маленькое жилье.
Да, это правда. Цены на самом деле были нормальными до того, как скакнул курс. Даже когда я еще ехала весной, мне казалось, что здесь все абсолютно доступно. Цены привычные, примерно московские, и как-то было легче. Но тогда курс был примерно 76 за доллар, поэтому, конечно, стало тяжелее в этом плане. И еще цены довольно высокие на продукты, от которых мы этого совершенно не ожидаем. Например, на яйца. Как бы это ни казалось вообще странным, мне кажется, яйцо — это такой достаточно распространенный продукт. Я сейчас точно не приведу пример, но у меня получалось, я купила себе 6 яиц за 600 рублей. Вот так у меня было. Короче, одно яйцо 100 рублей. Конечно, если ты покупаешь большее количество, например, там сразу 30 штук, то, как и в любой примерно полуоптовой покупке, тебе это будет выгоднее. Но я здесь одна, и как бы 30 яиц мне не нужно. Тем более они могут испортиться. Цены на продукты таковы, что если ты здесь небольшой семьей, а если ты здесь один, то реально то на то и будет выходить, если ты будешь питаться в местных кафешках. Только у тебя еще будет отсутствовать геморрой готовки дома. Поэтому я, несмотря на то, что в моей квартире есть кухня, я психанула и решила, что я не буду заморачиваться со всем вот этим, вот, потому что готовку, как ты знаешь, сопровождает еще помывка посуды и уборка. И я решила, что гораздо проще прийти и съесть какой-то этот один суп в кафе, которым ты наешься полностью, потому что, например, какой-нибудь суп с куриной ножкой — это очень сытная вещь, и можно его, на самом деле, даже и не доесть и остаться абсолютно счастливым. Вот за такой суп ты заплатишь примерно, ну, где-то от 500, может быть, до 700 рублей, но лично мне этого хватает вообще на весь день. То есть я могу позавтракать чем-то маленьким дома, а потом мне одного приема пищи, вот такого полноценного, здесь абсолютно хватает. То есть, ну, получается, вот ты потратил на еду в день 700 рублей. Мне кажется, что в целом это терпимо. На что еще очень высокие цены? На овощи и фрукты. Овощных блюд в местных кафешках и ресторанах очень мало. То есть, да, тебе приносят какой-нибудь там кимчи, тебе приносят еще какой-нибудь там ростки сои или что-то еще, но это не такие привычные овощи, как мы привыкли, да? То есть вот огурец, помидор, салат найти — это очень сложно. Но если ты покупаешь овощи в магазине, то это дорого. Вот я сегодня, например, купила себе простых овощей, просто салатные листья, огурцы и помидоры, и я потратила на это где-то, мне кажется, 1500 рублей. Точно так же с фруктами. 6 яблок, тоже примерно около 1000 рублей. Самые доступные фрукты здесь бананы, но, как рассказывают ребята, которые здесь живут уже давно, они на бананы смотреть не могут, потому что, так как они были самыми доступными, ребята их переели, и просто уже все. Поэтому, например, прийти в гости с фруктами, это уже считается классно. То есть здесь, я считаю, если ты идешь в гости, то нужно тащить не какой-нибудь там торт или еще что-то, а вот если ты купишь яблочек и винограда, ты будешь просто очень любимым, зацелованным гостем.
Просто звучит как мой страшный сон. Давай теперь перейдем к недвижимости, к жилью.
Найти квартиру здесь возможно, но сложно. И, конечно же, очень дорого. Потому что в Корее существует залоговая система при съеме жилья. То есть это не как у нас, ты при заселении вносишь ежемесячную какую-то арендную плату, и залог твой равняется этой ежемесячной арендной плате. Здесь залог обычно гораздо больше. Где-то от 300 тысяч рублей за какую-нибудь очень маленькую квартирку, соответственно, дальше уже залог может доходить до каких-то там, все зависит от того, двухкомнатная эта квартира, однокомнатная. И вот за 300 тысяч рублей залоговой системы ты найдешь что-то очень маленькое. Когда я говорю очень маленькое, я имею в виду, что в твою квартиру поместится только кровать, маленький шкафчик, маленький столик и половина кухни. То есть это не будет какой-то большой кухонный гарнитур, а это будет шкаф кухонный с плиткой сверху, духового шкафа точно не будет, небольшая раковина, собственно, и все. Также нужно учитывать, что ежемесячная плата может быть относительно доступной. То есть, например, вот ты внес залог 300 тысяч рублей, и ежемесячная плата у тебя там, 50, 60, 70 тысяч рублей. Но этот контракт заключается от полугода или года. То есть, если ты приехал сюда на более короткий срок, если ты хочешь, например, пожить здесь месяц и хочешь так же, как у нас на Циане, например, там, снять квартиру, это невозможно по таким суммам. Придется снимать квартиру через Airbnb, и тогда стоимость проживания будет равняться примерно стоимости проживания в отеле. Такая вот совершенно невыгодная система. Если бы я приехала сюда учиться на хотя бы полгода, я смогла бы найти, думаю, адекватное жилье. Но у меня система такова, что мне приходится снимать через Airbnb, и это, конечно, очень большие деньги.
Блин, звучит очень грустно на самом деле, но у нас есть такой, знаешь, средний показатель, что плюс-минус за $1000 практически везде можно что-нибудь снять. Но я так понимаю, что за $1000 в Сеуле ты получаешь что-то такое 10-метровое плюс-минус.
Примерно так. За $1000... Я бы сказала так. $1000 — это что-то усредненное. И вот за 1000 ты ничего не можешь найти. То есть ты можешь найти за меньшую сумму, но тогда это будет такая штука. Я расскажу. Есть такое понятие, как кэшевон. Кэшевон — это что-то вроде гестхауса, в котором ты можешь снять совсем крохотную-крохотную комнатку, которая будет 5 квадратных метров. И, возможно, у тебя даже будет крохотный туалетик свой. Но он будет по площади включен в эти 5 квадратных метров. То есть, соответственно, он примерно где-то нависает у тебя над головой. Я заехала сначала примерно в такого рода жилье, но я не смогла там выжить. Это было невозможно. И вот такое жилье у меня стоило $550 в месяц. Как бы звучит по цене супер, по факту это, конечно, катастрофа. А вот дальше чего-то среднего уже не существует. Дальше уже где-то от $1300 начинается жилье, в котором ты можешь поместиться, которое будет находиться где-то не на отшибе, которое будет вообще хоть как-то соответствовать европейским взглядам на то, каким должно быть жилье.
У меня начинается клаустрофобия потихонечку.
Да, у меня тоже она была. Это была действительно настоящая клаустрофобия.
Расскажи, пожалуйста, сколько ты уже учишь язык и насколько он сложно или, может быть, легко тебе дается. Я вот недавно начала учить испанский и поняла, что совокупность знания там английского и чуть-чуть французского делает для меня это обучение плюс-минус не очень сложным. Корейский вообще же другой языковой группы, и ничего нас с ним не связывает. Кажется, что нет заимствованных слов, и звучит, конечно, он очень сложно.
Да, на самом деле корейский язык очень сложный язык. По сравнению с китайским и японским он легче. Как минимум потому, что в корейском языке не иероглифы, а буквы. То есть все вот эти вот значения, строчки, которые мы видим, на самом деле это буквы, которые формируют слова, они имеют свои определенные правила чтения, и запомнить эти правила чтения на самом деле не так уж сложно. И вообще, алфавит учится действительно за один день, потому что он был искусственно создан в 14 веке, если я не ошибаюсь. Товарищ король Седжон пришел и сказал: «Я не понимаю, почему у нас так мало образованных людей, давайте сделаем образование доступным для многих слоев населения». И хангыль, корейский алфавит, был разработан специально для того, чтобы все люди, независимо от того, из какого они класса, могли учиться. Собственно, алфавит ты учишь быстро. Но дальше, конечно, ты сталкиваешься с большими трудностями, потому что грамматическое устройство и вообще устройство языка совершенно не такое, как мы привыкли. Потому что глагол здесь, в корейском языке, ставится на последнее место. И то есть сначала, в самом начале предложения, у тебя накручивается куча грамматических конструкций, описаний, и только под конец ты уже узнаешь, чем дело кончилось. Поэтому у корейцев есть приятная для меня особенность, они всегда дослушивают то, что ты говоришь до конца, потому что иначе смысл предложения может быть совершенно непонятен. То есть ты в итоге скажешь «пошел» или «не пошел». Это у нас сразу понятно в нашем языке, и, например, там в английском языке, и в других языках европейских, к которым мы привыкли. Здесь все совершенно не так, и поэтому, конечно, для того, чтобы учить корейский, приходится перестраивать сознание. Абсолютно его перестраивать, ты абстрагируешься от того, к чему ты привык. Я учу корейский с осени прошлого года. Я учила его сначала самостоятельно по YouTube урокам. Потом я подключилась к языковой школе в Москве, потому что я поняла, что для того, чтобы следить за прогрессом, нужно общаться с людьми, нужно слышать, какие ошибки они совершают, и чтобы тебя поправляли. И, соответственно, вот сейчас я приехала уже на второй уровень из 6. В целом, грамматику я знаю уже, наверное, на уровне 3 уровня из 6, но мои языковые курсы при моем университете в первую очередь направлены на разговорную практику, а по разговору я не дотягивала. И поэтому преподаватели вообще сомневались, отправлять ли меня на 1 или на 2 уровень, но, слава богу, я уговорила их отправить меня на 2, потому что на 1 было бы мне совсем скучно и легко. То есть получается, что важно учить язык по всем параметрам. И самое это сложное, когда ты его учишь не в стране носителей, это разговорная практика, потому что ты можешь уже писать, строить какие-то сложные, длинные грамматические конструкции, ты можешь читать, но при этом сказать ты не сможешь вообще ничего. И корейцы говорят очень быстро. У них нет вот этой вот монотонности, времени на подумать. У них разговор идет очень-очень-очень-очень быстро. И получается, ты должен успеть считать все эти конструкции, которые они нагромоздили там у себя поначалу, и еще также быстро сформулировать то, что ты хочешь ответить, иначе это будет довольно странно. То есть недавно, например, мне снизили баллы за промежуточный устный экзамен не потому, что я делала ошибки в том, что я говорю, а потому что я брала время на подумать над ответом. А так делать нельзя, нужно говорить быстро и четко.
Да, это звучит очень сложно, честно говоря. Я не скоро, наверное, доберусь до этой языковой группы. У меня последний вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, что тебе больше всего нравится и что тебе больше всего не нравится в Корее?
Больше всего мне нравится смотреть на людей, если честно. Так как я зашла вообще с того, что меня впечатлила именно визуально вся эта корейская история, то мне нравится смотреть на то, как одеваются люди, на то, как они выглядят, на то, какие они ухоженные. И на самом деле здесь ухоженность проявляется не в том, чтобы как-то максимально красиво одеться или выглядеть максимально там круто. Ухоженность здесь проявляется именно в том, что люди следят за состоянием своей кожи, следят за тем, чтобы у них была какая-то и удобство, и комфорт в одежде, но при этом человек выглядит так, как ему удобно, то поэтому он как-то выглядит хорошо, знаешь, вот. То есть человек может здесь, например, совершенно не гладить свои вещи, но так как ему комфортно, то это отражается, его внутреннее состояние отражается на внешнем. Даже не знаю, как это вот примерно описать. Здесь очень следят за здоровьем в плане веса. Конечно, иногда это уходит, вот я сказала, следят за здоровьем, но это может уходить и в нездоровую историю. Это что касается девушек. Но, например, что касается парней, очень многие ходят в спортзал, поэтому здесь совершенно невозможно встретить даже пожилого человека с большим пузом. И этого просто не существует. Я, наверное, за все время пребывания в Корее видела одного такого дедушку, и, собственно, все. Потому что спортзал, потому что вообще любые другие виды спорта, кроме зала, очень популярны среди мужчин. И также среди мужчин популярна косметика. Парни не только используют ухаживающие крема, но и используют декоративную косметику. Например, консилеры, например, тональные средства. И это не считается чем-то таким: «О, боже мой, он пользуется косметикой». Это считается вполне приятным. приемлемым. Здесь, на самом деле, иногда мужчины следят за своим внешним видом даже больше, чем женщины. Мне нравится вежливость, мне нравится культура общения. И вообще, в принципе, здесь вежливость заложена в культуре и заложена в языке. Например, в корейском языке существует много стилей, много способов выразить уважение к собеседнику или к тому человеку, о котором ты говоришь. И здесь не существует слова «вы». Вся эта вежливость выражается в определенных окончаниях, которые ты заучиваешь, собственно, когда ты учишь язык. Мне нравится здесь темп жизни, потому что, с одной стороны, он довольно быстрый. Например, когда я ходила на кей-поп-концерты, 25 тысяч человек стадион, мы все опасались, то, что будут большие очереди на вход, что будут большие очереди для получения браслета. На самом деле очередей практически не было. Сотрудники работают очень быстро, очень много волонтеров на месте, которые рассказывают тебе, куда нужно пройти. То есть существует такая четкая система. Каждый занят своим делом, и мне это очень близко и понятно. Из того, что мне не нравится, честно, я не могу пока что назвать никаких вещей. И, конечно, здесь есть свои особенности. Не знаю, ну, например, корейцы практически не купаются в море. Если ты захочешь поплавать где-нибудь в Пусане, то, возможно, до буйков ты даже не доплывешь, потому что придет спасатель, который тебя вытащит и скажет, о боже, у тебя же уже под ногами нет дна, тебе пора выходить. И если ты будешь пытаться объяснить, что ты вообще-то умеешь плавать, то тебя не поймут и все равно попросят очень вежливо выйти на берег. Кого-то такие особенности раздражают. Меня пока что здесь все радует и не раздражают. Просто любые такие культурные особенности я принимаю с пониманием, зная, что у нас в стране до сих пор существует огромное количество вещей, к которым я так и не привыкла. Поэтому лично для меня здесь раздражающих факторов, которые мне прям совершенно не нравятся, честно, нет.
Класс. Мне очень понравилось, Ира. Спасибо тебе большое. С вами были «Женщины в огне». Сделайте себе токпоки, включите дораму. Я уверена, что после этого выпуска вам это захочется. Оставайтесь в безопасности, слушайте наши выпуски, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы, как и обещали, стали добавлять там контента, а всех наших преданных фанатов мы ждем на Бусти.